Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, и в эфире канала «Страна и мир» очередная программа разговоров о самых главных событиях и трендах с руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте!
Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте всем!
Как обычно, пожалуйста, поставьте нашему видео лайк, напишите комментарий, поддержите нас финансово по ссылке в PayPal. И, конечно, подписывайтесь на наши каналы, на канал «Рераши» в Телеграм, на канал «Страна и мир» в Телеграм. И не только смотрите нас в YouTube, но и слушайте на радио «Сахаров», скачав приложение в Google Play App Store. А мы приступаем к нашему разговору. Кирилл, за последнюю неделю на поле боя, на фронте, который мы, как обычно, всегда обсуждаем в начале, как будто сменилось две парадигмы, а может быть, разные стороны, да, противостоящие стороны усиленно продвигают каждый свою. Путин на Восточном экономическом форуме просто блистал уверенностью, говорил, что все прекрасно, российские войска продвигаются. Наоборот, совсем недавно, по-моему, вчера, командующий войсками Украины Сырский заявил, что наоборот, Украине удалось остановить продвижение российских войск на Донецком направлении, что они не продвинулись по направлению к Покровску, утверждает Сырский, российские войска ни на шаг, ни на метр. И наоборот, Украина, пусть и не так интенсивно, но постепенно продвигается в Курской области. Какую картину, да, на ваш взгляд, рисуют все эти заявления, вот если брать это в аспекте такой политической, медийной картинки?
Когда вы начинали говорить это, я думал, что... Я сейчас скажу так бойко, что понятно, что ни заявлением Сырского, ни заявлением Путина на этот счет не стоит придавать значение. И тут же подумал, что если Сырский говорит, что войска не продвинулись, а они продвинутся завтра и послезавтра какие-то будут новости, то для него это будет некоторый имиджевый уровень, поэтому скорее он будет осторожничать в случае, когда ситуация очень плохая для фронта, то он будет осторожно высказываться. В то время как, если российские войска никуда не продвинутся, а Путин сказал, что они очень быстро продвигаются, то Путину за это ничего не будет. Поэтому в этой ситуации мы больше верим Сырскому, потому что у него издержки вранья выше, а у Путина издержки вранья низкие, и поэтому мы ему верим меньше. Вот, поэтому мы скорее, при том, что мы как бы не знаем, и, в общем, ничего существенного не произошло. Да? Когда войска продвигаются, это сразу становится слышно, потому что там геолокации, военкоры, все, и, в общем, как-то люди, все как-то становится известно. А когда они не продвигаются, неизвестно, что происходит. Так что... Видимо, там некоторая мертвая точка, из которой выход еще не произошел. Но сравнивая слова Сырского и Путина, мы больше верим Сырскому по рассуждению, которое я, политологическому рассуждению, которое я привел выше. Кроме того, насколько я помню, были заявления украинского командования, что все-таки некоторые части... России пришлось перебросить из района Покровска в Курскую область, они утверждают, потому что как бы Россия, как мы обсуждали, приняла решение не решать проблему Курской области, а заморозить ее, а сосредоточить свои усилия на Покровске. Но при этом, видимо, есть опасения расширения. То есть как бы Кремль боится при этом расширения зоны в Курской области и все-таки какие-то войска сдерживания там сосредоточил. Ну, это мы не знаем. В общем, факт заключается в том, что пока мы не услышали внятных новостей о взятии каких-то населенных пунктов, о каких-то прорывах, о начале боев в Покровске, это минус России, потому что ее цель – это взять Покровск, иначе ее наступательная кампания будет признана неудавшейся. Ну, вот такая ситуация на это, но у нее еще в России есть примерно полтора месяца.
Страшные события, да, страшные удары воздушные по Полтаве и Львову, свидетелями которых мы тоже стали на прошедшей неделе, да, гибель десятков людей, опять эти страшные картины, опять погибшие семьи. В этой связи вопрос. Разрешат, наконец, Украине использовать дальнобойное оружие по серьезным целям внутри страны? Вот такой роится тоже, такой есть рой сообщений, но, в общем, мы наблюдаем этот рой уже не первый раз, но мне кажется, что да, вот эти произошедшие вновь и вновь трагедии должны, наконец, подтолкнуть Запад, разрешить Украине действительно обороняться в полную силу.
Ну, мне, разумеется, нет ответа на этот вопрос. Это какой-то сложный баланс сил, который и расчетов, которые, на которые будут ориентироваться западные политики. И мне кажется, что сверхрешительных шагов от американской администрации в ближайшее время ждать не следует. И если Путин решится в ответ на какую-то серьезную эскалацию, это будет значительная, ну, как бы значительная опасность, угроза для выборов президентских. Да? Потому что риторика, что администрация демократов ставит там американский народ под удар из-за неизвестно чего, из-за непонятно какой страны, она присутствует, и в этом смысле ну, опасно давать повод Путину для эскалации, которая станет каким-то шоком для общественного мнения и будет таким образом лить воду на мельницу Трампа, риторика трампистов. Вот, поэтому я бы очень был осторожен здесь и не смогу ничего, никакого предсказания у меня нету.
Но похоже, что такая позиция Путина как раз устраивает, раз он на Восточном экономическом форуме заявляет, что Россия теперь будет поддерживать Камалу Харрис. Или это такая издевка, или это вот всерьез ему действительно в кавычках нравится, как нынешняя администрация осторожно ведет себя и сдерживает Украину?
Ну, здесь надо... Это вопрос для теоретический, на самом деле. Вообще, как мы смотрим на выступление Путина, на то, что он публично говорит? Путин не является публичным политиком. Он является публичным диктатором, но не является публичным политиком. Он является публичным популистом отчасти, но не является публичным политиком. В чем тут дело? Для Путина, как бы, говорить правду – это вообще западло, и это то, что... снижает твою власть, уменьшает пространство власти. Поэтому он всегда говорит неправду. Даже если она похожа и даже совпадает с правдой, она неправда по задачам, которые перед собой ставит Путин, произнося это. Поэтому я бы никогда не отвечал на вопрос, что имеет в виду там Путин, что он считает, что он сказал. Я считаю ответ рациональным, только ответ на вопрос, зачем это сказано, в каких целях, и ну, такие вот ответы. Опять-таки, как было сказано выше, особенность ситуации Путина в том, что он не отвечает за неправду. Его нельзя в этой ситуации, в той ситуации как бы отсутствия открытого политического процесса и отсутствие сильных медиа, которые являются драйверами этого политического процесса, вот когда этого всего нету, то у него нет ограничений по неправде, они очень минимальны. И поэтому его не имеет смысла его слова воспринимать всерьез, как слова публичного политика. Вот, и он раньше говорил это, Он и раньше говорил это, но в то же время вполне вероятно, что ресурсы Кремля направлены, возможно, на, в предположенном направлении. Это для Путина нормально, сказать «А», когда ты делаешь «Б». Так что, ну, как бы у меня нету здесь готового ответа, что... что и я не, нет, я бы не так не говорил, что вот Путина устраивают демократы больше, чем Трамп. Не думаю, не выглядит так.
Вот бы, что называется, слышали вас и слушали западные политики. Стоило Путину на том же форуме заявить, что опять в тысячный раз, и, по-моему, абсолютно лицемерно, что Россия открыта переговорам, как канцлер Австрии Карл Нехаммер тут же вызвался быть посредником, что Австрия готова принять переговоры России и Украины. Они и так, такого рода политики просто действительно не понимают природу путинской власти?
Ну, почему же? Почему? Я даже, ну, отнесся бы к этому вполне лояльно. Дело в том, что у нас сейчас как бы ни Украина, ни Россия не готовы к переговорам. И есть фундаментальные причины этой неготовности. Фундаментальные причины неготовности к переговорам заключаются в том, что во время войны заключаются в том, что стороны не до конца знают потенциал другой страны. И обмен информацией о том, что может другая сторона, в реальности может, не то, что она заявляет, что может, а что она реально может, это и есть суть войны, как мы писали в одном обзоре недавно на Раша, и пока это не выяснено, почвы для переговоров нет. У каждой страны есть надежда, что баланс сил лучше в ее пользу, чем это кажется сейчас. Может оказаться в большей степени в ее пользу, чем это кажется на первый взгляд. И как бы мы говорили уже о том, что вся история Курской операции в ВСУ состоит в том, что летняя кампания России наступательная должна была продемонстрировать, что она выигрывает войну на истощение и продолжение войны, при том, что у России есть заведомый перевес в ресурсах, продолжение войны – это лишь уменьшение контролируемой Украиной собственной территории. И тогда она не имеет смысла ни для Украины, ни для Запада. Это была одна как бы теза, выдвинутая одной стороной. На это Украина возразила, продемонстрировав, что преимущество Путина ресурсное незначительно, что когда мы наступаем на Курскую область, он вынужден либо останавливать наступление на Покровск, либо терпеть, что часть Курской области занята украинскими войсками. И этот диалог, так называемый, да, этот обмен информацией, обмен как бы ложной и истинной информацией, обмен выяснения истины на поле боя, что, правда ли то, что находится за публичными заявлениями, это продолжается. И почвы для переговоров в этом смысле нету, потому что стороны претендуют на большее, чем имеют сейчас. В то же время, при том, что стороны обе не готовы к переговорам, есть большой спрос на эти переговоры, есть спрос на мирное, ну, как бы такое умиротворение конфликта. И там образовалось огромное число, значит, людей, которые хотят быть посредниками. Это и китайцы, и индусы, и бразильцы, и все хотят быть посредниками. Ну и пускай в этой разношерстной кампании, да, и Эрдоган еще к тому же, ну и пускай в этой разношерстной кампании будут какие-то люди с западной стороны. Вот, например, австрийский канцлер тоже теперь в кампании посредников. Там будет собираться такой пул посредников, и не обязательно все они должны быть как бы представителями Латинской Америки и Азии. Пускай там какие-то европейцы будут тоже. Все это такая некоторая пиар-пузырь, и в этом пиар-пузыре должен быть свой баланс сил соблюдаться. И тему посредничества совершенно не обязательно отдавать на откуп Эрдогану и Китаю там, и Бразилии. Так что все нормально, мне кажется.
Вот когда Венгрия, да, в лице Орбана пыталась тоже, значит, продемонстрировать свою готовность быть посредником, это вызвало серьезный такой, да, контрдемарш европейский. В отношении Австрии что-то такое последует, или Австрия в этом смысле гораздо больше в русле общей европейской стратегии?
Ну, это несопоставимо, конечно, с теми фопа и с дурным поведением Орбана, который с флажком, значит, Евросоюза, страны-председателя Евросоюза, разъезжал по Китаю и России и делал заявления, которые совершенно не расходятся с позицией Евросоюза. Это заявление такое вполне нейтральное, оно не... Оно является не сильным политическим ходом, оно не является каким-то попыткой изменения конфигурации. Орбан сделал следующее, он как бы имел в виду возглавить внутри Евросоюза некоторую оппозиционную нынешнему исполнительным органам Евросоюза и их политике фракцию. И используя, значит, свое положение страны-председателя, он с флажком Евросоюза как бы поехал формулировать другую повестку, как будто, да, и это совершенно другого уровня события, и это наглость, и это читерство. Здесь это совершенно нейтральное заявление о том, что могут быть посредниками. Так, Украина тоже риторически говорит, что она готова к переговорам, но вот хорошо будут еще такие посредники. В общем, здесь нет никакого большого события, мне кажется. Хотя вот как бы тема сама по себе важна, что стороны не собираются переговариваться, им не о чем переговариваться. И ситуация не поставила в необходимость переговоров, но спрос на переговоры, особенно как бы, ну, на такой как бы периферии, которая занимает позицию такой прагматичной индифферентности в отношении конфликта, они зарабатывают на теме переговоров. И пускай в этом пуле переговорщиков будет и Австрия, я не против.
Но не свидетельствует ли это в том числе, да, вот и опять и замедление этих переговоров, и решение по предоставлению Украине возможности наносить удары, и отсутствие какой-то, да, единой европейской позиции в отношении желаемой дорожной карты к завершению конфликта, действительно продолжение отсутствия общезападной стратегии. Мы много раз уже говорили про это, но я сейчас вспомнил об этом в связи с выступлением Юлии Навальной на стратегическом форуме в Бледе, где она, с одной стороны, еще раз тоже повторила, что этой стратегии нет, а с другой стороны предложила некоторую свою, за которую получила свою дозу довольно жесткой критики. Вот как вы видите эту, да, цепь рассуждений?
Ну, мне кажется, это уже обсуждено было здоровыми головами в социальных сетях, что там нет предмета для критики, там есть некоторые вменения, глупость, истеричность комментаторов, которые как бы, ну, видите, проблема соцсетей в том, что когда ты что-то просто констатируешь, какую-то вещь, которая имеет место, то это никому не интересно. А когда ты устраиваешь скандал, то это заведомо выигрышная вещь. Там нет никакой почвы для каких-то обвинений Юли хоть в чем-то. Это здравое и довольно обычное рассуждение. Ну, то есть оно не блещет как какой-то парадоксальностью и новизной. Это здравое рассуждение российского политика о том, чего недостает в западной стратегии в отношении России. И о том, очень здравое рассуждение о том, какие заблуждения и мифы на этой поляне имеют хождение, и что их надо, от них надо отступать. Все остальное подтасовка и истерика в интерпретациях этого высказывания. Есть ли стратегия у Европы в отношении России и войны в Украине? Нет, такой стратегии нету, мне кажется. Такой стратегии нету, потому что Европа зажата, с одной стороны, и Соединенные Штаты зажаты как бы вилками внутренних расколов. И вот находится в некотором узком коридоре. Выход из этого узкого коридора – это непростое дело. Наверное, его можно, может какой-то талантливый политик придумать. Но это непростое дело. Это нужно как-то убедить большое количество избирателей в том, что, скажем, нужно больше вложиться в эту войну. Пока это не получается. Пока это не получается, и мы имеем то, что имеем. Поэтому
да, я, например, да, немецкие второй... выборы, да, например, немецкие земельные выборы, которые, собственно,
выборы, продемонстрируют. Американские выборы, выборы в Европарламент. Все это демонстрирует, что в западном обществе есть раскол и есть проблема. И эта проблема сдерживает как бы единство, выработку некоторой консенсусной стратегии в отношении Украины. То есть та стратегия, которую мы имеем, с ее осторожностями, с ее недосказанностями, с ее неготовностью как бы инвестировать столько, сколько нужно, с запаздываниями. Это и есть некоторое разнодействующее, некоторый консенсус. И чтобы сместить его, нужно предпринять экстраординарные усилия и найти какие-то экстраординарные ходы риторические, или должны произойти события, которые этому помогут. Долгосрочной стратегии в отношении России также нет, прежде всего потому, что неизвестно, чем закончится война. И как бы сегодня создавать такую стратегию, это было бы, ну, мне кажется, противоестественно и риторически очень сложно. Риторически очень сложно, потому что некоторые вещи, которые очевидны на среднесрочном горизонте, их нельзя формулировать пока. Так что как бы мне кажется, что Юля совершенно в своем праве, чтобы, обвиняя европейских политиков в том, что у них нет стратегии, и все, что она сказала, совершенно разумно. Ну, а я, как аналитик, в своем праве сказать, что, на мой взгляд, сейчас такую стратегию Запад не способен создать, не только по своей лени или глупости, а по тем объективным ограничениям, которые есть, и в результате той кризисной достаточно ситуации, в которой сам Запад находится. Интересный вопрос. Вот этот вот кризис, внутренний кризис Запада, который мы наблюдаем, и неспособность противостоять путинизму с достаточной энергией и с достаточными ресурсами. Что здесь причина чего? Почему это находится в каком-то мэтче? Да? Мы все время думаем, как периодически проецируем эту ситуацию на какие-то 30-е годы, на ситуацию в Европе в середине 30-х годов. И тоже задумываемся над этим вопросом, откуда как это соотносится, что появляется вот такой вот лидер-угроза, который как бы грозит разрушить некоторый порядок, а в это время внутри этого порядка возникает такой баланс сил, что консолидировать общество в противостоянии этой угрозе политики не способны. И какая здесь причинно-следственная связь в этой связке двух сторон угрозы. Но, пожалуй, у меня пока на данный момент нет ответа на этот вопрос.
Давайте немного, что называется, развернем тему. Вот вроде сейчас, если, как мы сказали в начале, да, украинским официальным лицам есть гораздо больше оснований верить, когда мы говорим о том, что происходит на фронте, что ситуация более или менее стабилизировалась, но остается очень напряженной. И при этом в этот момент украинский президент, да, затевает большую ротацию кабинета министров. За два предыдущих дня сменилась половина состава украинского правительства. Это признак, наоборот, как раз уверенности того, что вот, да, украинский президент вновь поверил в собственные силы и в способность держать ситуацию, или скорее наоборот, вот, да, признак трудностей, как бы поиска, нащупывания каких-то способов сделать в этой трудной ситуации управление страной более эффективным.
Это интересная тема. Это интересная тема, но которую я должен предварить таким дисклеймером, что я, конечно, не являюсь таким знатоком украинской политики, и мне не во многом не ясны ее внутренние пружины и ее механизмы. И поэтому я в данном случае буду выступать как внешний наблюдатель и теоретик. И как теоретик я скажу, что в принципе сам по себе факт, что вот в Украине меняется состав правительства, мне нравится. Потому что, ну, как бы мы говорили уже не раз про это, Украина лишена как бы возможности нормального политического цикла, возможности обеспечить этим циклом нормальную политическую динамику, и она находится в состоянии затяжной войны, когда как бы весь политически нормальный процесс остановлен из-за того, что нет выборов, и прежде всего нет президентских выборов. И президентские выборы действительно невозможны, непонятно, как их провести. Но чтобы сохранить тот потенциал плюрализма и демократии, который в Украине существовал накануне войны, нужно придумать какие-то механизмы политического процесса. И, возможно, ротация кабинета – это верное направление. Да? Должно что-то происходить, должно что-то меняться. Должна быть какой-то динамизм внутренний, управленческий и политический. При том, что нельзя провести выборы. И в этом смысле, мне кажется, как бы, вот когда я слышу, в Украине сменили половину кабинета министров там, и мне кажется, я думаю, это хорошо. Это хорошо, потому что это динамика. Другое дело, что, наверное, должны быть выработаны какие-то более ясные механизмы, как это должно происходить. И что самое главное, должен быть механизм взаимодействия парламента и президента по этому поводу. Потому что хорошо, рассуждаю я теоретически, мы согласились, что президента нельзя переизбирать. Но тогда как бы вовлеченность парламента в формирование кабинета неизбираемого президента должна быть более высокой, чем она была до того. Потому что это должно как-то уравновесить. И мы знаем, что основной дебат и основные подозрительности в отношении украинской власти, они сосредоточены на институте. На институте президентского офиса, который, по мнению многих, является таким сосредоточением власти слабо контролируемым. И война, военная ситуация, она усиливает этот дисбаланс офиса. И Ермак является такой как бы уже мифической фигурой украинской политики. И ясно, что здесь есть проблема, проблема, которую надо решать. И, собственно говоря, демократический потенциал Украины должен реализовывать себя в том, чтобы решить эту проблему. Решить проблему подозрений, бесконтрольности и чрезмерной концентрации власти внутри президентского офиса. И в этом случае, если это было бы перевернуто, если бы назначение новых лиц в правительстве было бы в большей степени завязано на парламент и было бы противовесом такому предполагаемому всевластию президентского офиса, это был бы совсем позитивный процесс. Но так или иначе, я хочу сказать, что мне кажется, что для страны, которая претендует на политический плюрализм, на демократический потенциал, который является для нее не только, он для нее является капиталом таким политическим и внешнеполитическим капиталом, этот демократический потенциал, она должна искать способы политического динамизма, как обеспечивать политический динамизм в условиях затяжной войны и невозможности проведения всеобщих выборов.
Да, вот в России, в общем, сколько Путин не меняет министров, политического динамизма не получается, разве что в виде, значит, каких-то отголосков подковерной борьбы. А вот по итогам августа на Рираше вышла большая статья, да, о ситуации в российской экономике, и это тоже про какую-то проблематику, да, проблематику динамики. Насколько можно понять, опять ситуация такая, что экономические власти умудряются довольно эффективно, те самые несменяемые, уже много лет Эльвира Набиуллина, да, умудряется эффективно контролировать общеэкономическую ситуацию, и мы все время видим вот эти какие-то опасные тренды, но корабль как будто плывет, и получается, что, в общем, по меркам путинского режима действительно ничего не меняется, как вот 10 лет назад был, значит, вялый или никакой рост, так и сейчас, несмотря на войну, в общем, все то же самое.
Ну, не совсем все так. Mm-hmm. Не совсем все так, и корабль плохо плывет, и совсем не та ситуация, и наоборот, у нас парадокс заключается в том, что пока войны не было, и все было хорошо, то роста не было, а сейчас война, и санкции, и вроде все плохо, а рост так и прет. Значит, статья, мы действительно опубликовали такую статью, в которой хотели просто подвести итог вот того, что произошло в августе. И таких статей даже получилось две, одна вот вышла вчера, другая вышла сегодня. Значит, мы хотели подвести действительно итог как бы августа и посмотреть, что изменилось. И изменения есть. Ну, значит, прежде всего, как в июне и в еще большей степени в июле появились признаки замедления промышленности. И это долгожданные признаки, потому что почти уже скоро год, как в России повышаются ставки, Центробанк повышает ключевую ставку, ключевая ставка повышается, чтобы сбить перегрев экономики, сбить лишнее кредитование, удержать спрос и таким образом понизить темпы роста промышленности и экономики. А понизить их необходимо, потому что они не сбалансированы, они слишком большие за счет слишком больших денежных вливаний, и из-за этого разгоняется инфляция. Инфляция летом, значит, с одной стороны, летом появились признаки, что признаки замедления, но еще не очень надежные, потому что они там, где-то они там есть в июне, больше их в июле, они набираются, вот, ну, как бы в этом фронте признаков он расширяется, но это еще вот только признаки такого перелома. И это долгожданное замедление, и оно должно привести к снижению инфляции по логике Центробанка. Дальше как бы мы разбираемся в декомпозиции того бурного экономического роста, который надо приостановить. Здесь, значит, есть три главных сектора в российской промышленности. Это добывающая промышленность. Добывающая промышленность у нас во время войны перестала быть совсем драйвером экономического роста. Она скорее такой балласт. Она у нас, с одной стороны, стабилизирующий балласт, она находится в таком слабом деклайне на протяжении 2,5 лет. Это связано там с целым рядом факторов, тем, что российский вообще сырьевой экспорт очень сжался по многим параметрам. Это связано, наконец, в последний месяц, это связано с тем, что Россия должна довыполнить свои невыполненные перед ОПЕК плюс обязательства, и поэтому должна сейчас сокращать добычу немножко, чтобы как бы вот свою квоту, уложиться в свою квоту. Значит, добывающая промышленность в слабом деклайне таком. Дальше остальная промышленность делится на два куска. Это инвестиционные отрасли, в которых очень большую роль играет военное производство. Они растут как на дрожжах. И они растут за счет бюджетных денег, которые отправляются на рост этого сектора, а потом все это отправляется на войну и взрывается в землю с большими драмами для всех окружающих. Ладно, мы просто копали яму и клали туда эти куски металла. Это одна часть. И есть потребительский сектор. То, что потребляется. Да, та промышленность, которая доходит до потребителя, которая находится в каком-то рыночном обороте. И здесь рост гораздо меньше. Здесь рост незначительный. Ну, то есть есть кривая, ну, этот самый наклонная роста. Но это совсем гораздо более умеренный рост, чем те цифры, которые мы видим в целом, которые созданы в основном инвестиционно-оборонным комплексом. И, значит, дальше вопрос такой, что вот Центробанк мечтает притушить экономику с помощью высоких ставок, но как бы на ту часть, которая бурно растет, инвестиционно-оборонную, его ставки не действуют, потому что там деньги направляются из бюджета. А вот на ту часть, которая потребительская, которая доходит до людей, производит то, что люди потом покупают, она как раз на нее в большей степени действуют эти самые ставки и ограничения кредитования. А с другой стороны, пока у вас, значит, бурно растет оборонная отрасль, у вас бурно растут зарплаты. У нас рост доходов там, как, он там достигает 8% годовых, по-моему, по первому полугодию этого года. Это такого роста не было вообще никогда. Где-то там в 2000-е годы, в самые золотые времена, где-то он приближался к этим цифрам. Но это какой-то безумный рост доходов, реальных доходов. И безумный рост зарплат. Получается, что у вас эта штука гонится вверх, а на самом деле то, что должно производить товары, которые на полученные людьми деньги будут куплены, здесь нет расширения. Расширение небольшое, его еще глушит немножко рост ставок. И это ведет к ожидаемой, предполагаемой ситуации, которая называется стагфляция. Когда у вас инфляция все равно высокая, а экономика в стагнации, да, но денег больше, а товаров не хватает. Поэтому и роста нету, и высокая инфляция. У нас, кстати, инфляция, при том, что началось замедление в промышленности, как раз в середине лета инфляция достигла пика. Инфляция июльская, если посчитать ее месяц к месяцу, к июню, да, сколько произошло рост цен, а потом его спроецировать на год, то это дает 16% годовую инфляцию. Правда, в июле было повышение тарифов ЖКХ. Это такая единовременная штука, которая не повторится в другом месяце, поэтому так как бы проецировать это нельзя. Но даже годовая инфляция, там июль этого года к июлю по-прежнему, это выше 9%. Это высокая для как бы России последнего десятилетия инфляция, очень высокая. Значит, вопрос, идет ли дело к стагфляции? Центробанк говорит, что нет. Центробанк говорит, что в принципе их расчет заключается в том, что есть два фактора. Что ограничивается розничное кредитование, на это работает и ставка, и там специальные еще меры, предпринятые Центробанком. И одновременно, из-за того, что ставка базовая очень высока, растут ставки депозитов, и люди несут деньги в сберкассу, да, в Сбербанк. Кладут их на депозиты в банке, потому что это сейчас выгодно. И этот процесс имеет место довольно интенсивно, как и сжатие потребительского кредитования имеет место. И Центробанк говорит, что в принципе таким образом удастся избежать стагфляции. А да, кредитование там корпоративного сектора, оно ничего пока чувствует себя. В общем, Центробанк надеется пролезть здесь вот под палкой, да, и перевалиться через плинтус, и что получится так, что сожмется, значит, спрос, а предложение не сожмется, а чуть подрастет. И тогда это сбалансируется, инфляция упадет. Но тут вмешивается еще один фактор, очень любопытный, важный, который как бы не был учтен в этом уравнении. Опросы, которые Центробанк проводит для понимания инфляционных ожиданий и настроений потребительских, показывают, что летом и в августе, в частности, что люди уже 4 месяца подряд опросы показывают рост инфляционных ожиданий, что люди же ждут, что инфляция будет выше, и рост наблюдаемой инфляции. И при этом вот эта реакция на инфляцию оказалась острее у людей со сбережениями, то есть людей с более высокими доходами. Это совершенно нетипичная ситуация, потому что на инфляцию всегда острее реагируют бедные. Она быстрее их, она их болезненнее, богатые не замечают, там что-то поднялось, там, ну, там молоко там 70 рублей, 90 рублей, 130 рублей, не очень важно. Я не знаю, сколько стоит в Москве молоко. Да, так вот, а сейчас среагировали острее богатые. И это не случайно. Это означает, что идет ускоренный рост цен в каком-то премиум-сегменте, то есть в более высоком сегменте потребления. А какой у нас более высокий сегмент потребления? Это сегмент потребления, связанный с импортом. Где больше импорта, это более высокий сегмент потребления, и там, видимо, рост цен ускоряется. А почему ускоряется там рост цен? А потому что у нас сейчас в экономике есть мегапроблема. Потому что российские компании не могут расплачиваться, как они привыкли, через китайские банки, потому что платежи останавливаются. Там на миллиарды или уже десятки миллиардов юаней или долларов зависли платежи в китайских банках, они не проходят на этом самом Дальневосточном экономическом форуме. У Путина все хорошо в одной комнате, а в другой комнате банкиры говорят, совершенно в панике рассуждают, что делать и какое, где решение. И они тоже намекают, что это Путин должен там Си Цзиньпинем, своим другом, решить, чтобы платежи шли. А платежи не идут, потому что китайские банки боятся вторичных санкций. И они стараются с Россией не иметь дела. И получается, что импорт у нас недостаточный, и в том уравнении, которое придумал Центробанк, есть дополнительная переменная о том, что вот, как проблемы с импортом и его удорожание. А это значит, что спрос на товары, он опять разбалансируется, да? Он опять разбалансирован, и инфляционное давление, очевидно, продолжится. Так что здесь такая ситуация сложилась. И еще одна проблема заключается в том, что Путин недавно сказал, что в то время как Центробанк ждет замедления экономики и, можно сказать, мечтает о нем и прогнозирует на следующий год, в этом году у нас будут официальные данные по ВВП в пределах 3,5-4%. А на следующий год Центробанк надеется на 1% роста ВВП. Это вот замедление, которое позволит замедлить инфляцию.
То есть это означает, что потребительский сектор должен просто уйти в минус?
Нет, наоборот, там должно все просесть, а он должен просесть меньше. Но, может, уйдет в минус, если удастся...
Оборонка-то не будет сжиматься, из чего бы она нужна власти?
Большая проблема. Но Путин говорит на заседании с правительством, что вообще российская экономика уверенно растет и будет расти уверенно дальше. И в этом смысле вообще непонятно, что будет, потому что у нас есть как бы две концепции. Одни говорят, что для того, чтобы было сбить инфляцию, экономика должна затормозить серьезно. А другие говорят, что она прекрасно растет и будет расти дальше. Причем это одно не противоречит другому, как ни смешно. Потому что вот здесь Росстат в августе пересмотрел данные по промышленности за предыдущие два года. Это регулярная такая процедура, и это и в сторону повышения, там все повысилось, там на 1-1.5% все повыше оказалось, так что рост у нас еще больше, чем думали еще месяц назад мы, наблюдается. И это, с одной стороны, как бы там должны быть какие-то досчеты, и главное досчет микропредприятий, данные о которых поздно собираются там косвенным образом. Но микропредприятия работают и производят что-то. Так что это логично. Но в отраслевом разрезе получается, что что повышение, вот эта вот коррекция вверх, она сосредоточилась тоже где-то в районе оборонных отраслей. А какие, блин, микропредприятия в оборонных отраслях? Вы когда-нибудь видели микропредприятия в оборонных отраслях? И тогда дело совсем другое. А проблема с оборонными отраслями и с оборонным заказом заключается в том, что в них мы вообще мало что можем точно посчитать из-за дефляторов. Но вот глядите, как это выглядит в простоте своей. Вот как заводы военные, производители ставят на танк какую-то приблуду. Или там что-то в нем усовершенствуют в этом танке. И говорят, она стоит столько-то. Но на рынке ничего похожего нету, вы не можете проверить ее рыночную стоимость. И если эта стоимость завышена, то вы просто насчитали дополнительную прибавочную стоимость, Росстат получил. Хотя она может совершенно не соответствовать. Поэтому, так как мы дефляторы не понимаем в этих нерыночных условиях, то 8-9% роста они написали, 9%, 14%. Это никто никогда не сможет проверить, что здесь правда, а что нет. Что здесь завышенные цены, а что здесь фактически положение дел. Так что возможность накручивать рост в оборонзаказе на фоне его торможения, она есть. Вот, но я хочу перейти к последнему, так сказать, последней части этого пассажа. Значит, мы не понимаем, не очень понимаем, какая будет стратегия. Вроде замедления есть, может быть, его и не будет. Если его не будет, то его может не быть на бумаге или его не будет в реальности. Правительство, как бы вопрос в том, что, как бы, насколько правительство готово ограничить, например, свои вложения в импортозамещающие какие-то производства и проекты, которые она любит очень патронировать, и насколько правительство, то есть бюджет, сократит всякие льготные программы. И это будет важным показателем. От этого будет зависеть сжатие и затухание роста. Но параллельно есть проблема с импортом, которая это нормальное уравнение, которое рассматривал Центробанк, она его подрывает, потому что если у вас опять резкое изменение в доступности импорта, в его цене, в его объемах, то все это опять выглядит очень неубедительно. А проблема действительно есть, и она разрастается. Вообще проблема вторичных санкций, она грозит несколько изменить как бы такие приятные траектории, о которых Путин так любит рассуждать на экономических форумах. Потому что у нас в августе случилось еще одно примечательное событие, такое, которое недостаточно внимания ему уделено. У нас в августе произошел окончательный коллапс валютного рынка в России, и как бы, ну, финансовые рынки пришли в ситуацию такой окончательной противоестественности, что ли. О чем я говорю? Дело в том, что, как вы знаете, в июне еще Соединенные Штаты, недружественные, ввели санкции против Московской валютной биржи. Центробанк сразу же заявил, что ничего страшного, внебиржевой рынок это совершенно нормально, и по нему можно ориентироваться, и он как бы не отличался от торгов на бирже. В общем, это все было лукавство и неправда, и уже в середине июля сам Центробанк засекретил данные внебиржевых сделок валютных. А к августу, в августе заканчивался переходный период, который американские санкции давали для этих санкций против биржи. Там был переходный период, в ходе которого надо было там реструктурировать свои дела на Московской бирже. И после окончания этого периода, в середине августа, у нас возникло такой феномен, как внутренний юань. А именно, те юани, которые не были выведены до середины августа с московской, значит, валютной биржи, они оказались токсичными, потому что они оказываются на балансе, значит, на балансе компании, против которой введены санкции. И эти юани нельзя брать. То есть эти юани, они пользуются внутри России спросом. Например, вы можете хеджировать валютные риски, и Центробанк у вас эти юани, он их одобрит, он признает эти юани, это внутренние юани. Но рассчитываться с внешними контрагентами этими юанями невозможно. Поэтому возникло такой феномен, что возникло как бы такой курс юаня на внутреннем рынке российском, который не соответствует, его соотношение к доллару не такое, как на международном рынке. Это какой-то отдельный русский токсичный юань, который, значит, имеет хождение только в России, но на который вы ничего не можете купить, потому что вас никто не примет эти юани. В общем, короче, на самом деле ситуация, ну да, это такая нормализованная ненормальность. Вообще это очень забавно. У нас вот Центробанк всегда гордился своим там профессионализмом, и сейчас они выпускают хорошие там доклады, в которых много, ну, такого мощного экономического знания и подготовки. Но в то же время Центробанк, вот я думаю про Центробанк, но в то же время у нас как бы мы оторваны от резервных валют. И концепция, собственно говоря, российских властей вот в 2022 году и в 2023 году, она была в том, что, окей, мы отрезаны от резервных валют, мы их просто называем токсичными, А у нас такое, некоторый такой суррогат резервной валюты становится юань, через который мы на самом деле торгуем со всем миром. Ну и юань это не полностью там конвертируемая валюта, это не резервная валюта. Но юань это очень сильная торговая валюта. И в этом смысле ее место в мире, оно значительное. И вот эту торговую валюту мы делаем своей суррогатно-резервной валютой, и через нее как бы мы оказываемся связаны с мировым финансовым рынком. Теперь это сломалось, это сломано, и в значительной мере внутреннего валютного рынка у нас нету, и этот наш Центробанк с его сильной экспертизой мне напоминает такого дайвера, который оказался в пустыне Сахара, но он ходит с аквалангом, там с этим вот дышит через трубку вот оттуда и делает вид, что он здесь плавает. Да, ну как ты вот это все регулируешь, когда у тебя нету резервных валют, ты не связан с резервными валютами, когда они тебе недоступны, все ключевые валюты мира тебе недоступны.
Это, конечно, это насколько я понимаю, влияет на возможность импорта, да? Все это ограничивает российские возможности импорта, правильно?
Здесь две стороны. Здесь вот российские возможности импорта, они ограничиваются тем, что банки боятся с Россией торговать. А кроме того, возникает противоестественная ситуация внутри, когда у тебя вообще нет валютного рынка, связанного валютного рынка. И вот в конце августа возникла ситуация, когда на внебиржевом рынке у контрагентов есть спрос на юани. И ставки по привлечению юаней были трехзначными. По 200% годовых люди готовы были занимать юани, потому что юаней не было. То есть юани есть у кого-то, но это какие-то крупные игроки, которые держат их для своей цели и не очень хотят ими торговать здесь с мелкими игроками. А никакой площадки, где можно было спокойно, свободно бы торговать юанем, тоже нету. Ее не существует. А торги внебиржевые, они имеют смысл, что такое внебиржевая торговля. Это когда я вижу, кто у кого покупает по какой цене эту валюту. И я вижу на мониторе, у кого, значит, она есть, кто ее продает дешевле, а кто ее хочет купить и готов заплатить за нее больше. И я включаюсь в эту торговлю, да, я с ними взаимодействую. А здесь это все засекречено. И там где-то происходят какие-то сделки, но никто не знает, какие. В общем, это такой коллапс внутреннего валютного рынка, да, что, конечно, влияет на издержки внешней торговли для всех, кто ее ведет, да, и в частности на импорт, конечно, тоже. В общем, это такая какая-то окончательная ненормальность, которая воцарилась в России. Они будут придумывать какие-то суррогаты, но надо признать, и что как бы вот вся эта история про то, как мы здорово преодолели санкции, как все нормализовалось, нашлись каналы, все адаптировалось, и все, значит, будет ехать вот так, благодаря героизму, значит, Центробанка и российских предпринимателей, это все в значительной степени туфта. Это абсолютно ненормальность, абсолютно перекошенные рынки, которые будут создавать новые дисбалансы, которые будут создавать аномалии в торговле, и у этого всего еще будет продолжение.
Это продолжение, последний задам вопрос, заключение нашего разговора, это продолжение, это путь, собственно, в стагнацию и примитивизацию экономики наподобие Ирана, или это путь к нарастанию кризиса?
Мне трудно сказать, здесь все зависит от масштаба этого события. В принципе, мне кажется, что импорт как был, так и остается самым уязвимым элементом, если не считать цены на нефть, если мы исходим из того, что цены на нефть, мы на них не можем повлиять, и они будут высокие, они, кстати, будут снижаться по прогнозу и Центробанка тоже. И мы писали в Рираше уже про это, что, в принципе, увеличение не опековскими странами, а странами, не входящими в ОПЕК, добычи на фоне очень сдержанного роста мирового и сдержанного роста в Китае, оно создает, скорее всего, профицит на рынке нефти к концу этой декады, этого десятилетия, что приведет к снижению цен. Ну, может быть, не критическому, но какому-то. Здесь трудно предсказывать, потому что там вступают в действие спекулятивные факторы. Когда есть тренд снижения, то может возникнуть спекуляция в борьбе за долю рынка. Но не суть. Если отложить вопрос о ценах на нефть и доходах от нефтяного экспорта, то следующая уязвимость российской экономики – это импорт, его цена, его масштабы, его доступность. И эта вещь сохраняется. Она сегодня вполне актуальна, так же, как и два года назад. И два года назад она не сработала как кризисный фактор, как макроэкономический кризисный фактор в силу целого ряда причин, в частности, очень высоких цен на энергоносители, очень больших доходов от энергоносителей, когда цена на импорт стала неважна, то есть можно было переплачивать его легко, и, в общем, он находился. Сегодня, ну и да, и тогда он не был перекрыт, как бы он был перерублен со стороны Запада, но не был перерублен через Восточный канал. Сейчас Восточный канал значительно забился вторичными санкциями, и, на мой взгляд, мы можем ждать довольно большой, ну, как бы, спектра последствий, в зависимости от того, насколько масштабной будет проблема, насколько она будет неразрешимой от просто медленного ухудшения до вполне кризисных сценариев. Но предсказать, что произойдет, я не возьмусь, но будем наблюдать.
Да, конечно. В общем, что бы ни пыталось показать российское правительство, куда бы ни пытались, да, чтобы пытались не смотреть люди, но издержки от войны растут. И это, в общем, неизбежная и совершенно предсказуемая история. Большое спасибо, Кирилл. Пожалуйста, дорогие друзья, еще раз напоминаю просьбу поддержать нас и оставаться с нами, и мы будем каждую пятницу встречаться и говорить о главных событиях и трендах недели. А сейчас до свидания и хороших всем выходных.
До свидания. Конечно, ставьте лайки. Пожалуйста, поддерживайте нас. Ну и действительно, хороших выходных и хороших новостей. Всего доброго.